Так, значит, мы с вами занимаемся проблемами биоэтики. Как я вам сказал уже, тут весьма много разных вопросов, и вот мы с вами продолжим заниматься ими. Темы, кстати, скажу вам, очень актуальны, и на заседании нашей комиссии мы приглашали экспертов по разным вопросам, просили их даже участвовать и в написании отдельных даже фрагментов, по крайней мере, выясняли очень многие вопросы с тем, чтобы не допустить здесь ошибок чисто такого научно-медицинском освещении их. Вот, так что здесь, в общем-то, надо сказать, достаточно все выверенные выводы сделаны. И это просто надо иметь в виду. Ну вот, вы знаете, о многих вопросах даже многие из нас и не предполагали, что они вообще существуют, такие вопросы. Да, ну вот специалисты, которых мы приглашали, просветили немножко нас и открыли некоторые вещи, по которым пришлось писать данный документ. Итак, значит, параграф 4 в этом разделе. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. И вот тут сразу выявляется целая группа вопросов. Как этого достичь? Не в смысле никак достичь. Уже появились многие научные средства к этому, а как их оценивать можно, поскольку они носят весьма разный характер. Вот. Об одном из них мы с вами уже говорили, что если супруги, ну, оказались не способны к рождению ребенка, то к допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку здесь не нарушается целостности брачного союза. Здесь, кажется, все нормально. Но вот начинаются дальше такие вещи, которые называются даже концепцией манипуляциями. Вы чувствуете уже негативный характер самого этого термина. Я зачитываю. Манипуляции же, связанные с донорством клеток, нарушающих целостность личности и исключительность брачных отношений, вот, допуская вторжение в них третьей стороны, решительно осуждаются. То есть, когда берутся клетки не мужа, а кого-то постороннего. Когда используются так называемые донорские материалы. Вот это подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает, как пишет концепция, наличие у ребенка помимо социальных еще и так называемых биологических родителей. То есть супруги здесь, а здесь получается третий биологический и, большая часть, неизвестный родитель. Вот тоже такое же отношение и к так называемому суррогатному материнству. Что подразумевается под этим? Суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, в кавычках. То есть не хочет там какая-нибудь дамочка заниматься этим делом, да, вынашивать ребенка. И, оказывается, есть возможность ее внедрить в другую женщину, которая может целиком и полностью в себе вырастить этого ребенка, а потом, родив, отдать его матери. Ну вот концепция называет это противоестественным и морально недопустимым. Даже когда это происходит не на коммерческой основе, то есть платят той женщине ты выноси ребенка. А даже когда это просто по согласию, допустим, друзья или что-нибудь, морально недопустимым в любом случае. Объяснение этого таково. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнское чувство, которое попирается, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности так называемого экстракорпорального, внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого церковью. То есть в данном случае, поскольку происходит разрушение избыточных эмбрионов, здесь говорится об абортах. Вот. Также осуждается, кстати, должен вам сказать, я говорю, осуждается, все время говорю, социальной концепции вот этой. Но должен вам напомнить, что дело не в социальной концепции, а в том, что эта концепция была принята собором, собором нашей церкви. И поэтому вот эта теперь концепция является, если хотите, каноническим документом Русской Православной Церкви. Я просто вам напоминаю. И поэтому все, что здесь написано, это является авторитетным голосом церкви, на который можно и нужно, когда у вас возникнут соответствующие вопросы, ссылаться. Так что имейте это в виду. Документ, принятый собором. То есть это новые канонические правила. Помните, как принимались канонические правила во вселенских поместных соборах? Вот так же и здесь. Это еще группа канонических правил, канонических определений. Также осуждается использование донорских клеток, вам понятно, донорских, то есть заранее заготовленных клеток, допустим, мужских клеток, для одиноких женщин, которые хотят иметь ребенка. Вот. Без каких-то сношений с мужчинами. Потребление репродуктивных методов вне контекста семьи становится формой богоборчества, осуществляемую под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности. Правда? Сильно. Даже, я помню, мы это обсуждали. И действительно, оказывается, вот даже такое, когда не блуд даже такой прямой, а именно попытка просто оплодотворения, что называется, по типу животных. Знаете, как животных оплодотворяют, там, так вот здесь получается. Оплодотворение одиноких женщин для того, чтобы получить ребенка. Рассматривается как форма своего рода богоборчества, то есть нарушение естественных законов теми, кто обладает разумом и совестью. Вот это еще один такой серьезный момент. Особенно большое внимание было обращено на достижение генетики. И какие следствия проистекают здесь из развития генной инженерии. Сейчас очень большие возможности открылись, еще больше будут открываться. И поэтому вот заранее уже занялись этим вопросом и пришли к многим вообще конкретным выводам. Вот я вам зачитаю тут жирный шрифт. Я вам говорил уже, что есть обычный шрифт, и есть жирный. Жирным шрифтом выделены наиболее такие важные, что ли, места. Я вам зачитаю сейчас, и, может быть, мы потом попытаемся обсудить, прокомментировать. Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, понятно, что причины недугов психических, телесных, бытовых, семейных, общественных, еще раз подчеркивается, к нравственным причинам недуга, я бы сказал, духовно-нравственным причинам. Мы знаем, что если ударить себе топором по пальцу, понятно, что будет. И понимаем причину этого недуга. А когда мы осуждаем, завидуем, злобимся, неприязнь кому-нибудь имеем, это мы тут не понимаем. Что потом с нами случается? Это очень серьезная вещь. Духовно-нравственные причины лежат в основе всех наших недугов. Так вот, привлекая внимание людей к этому, церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. То есть, хотя причинами недугов являются и вещи духовно-нравственного порядка, церковь не осуждает усилия медиков. Вообще медицину как таковую. Как это понять, видимо? Кажется, это же естественное следствие любое заболевание, естественное следствие, конечно, нашего духовного состояния, нравственного. Почему же тогда церковь не осуждает медицину? Причина очень простая. Заболевание как таковое разумному человеку дает возможность обратиться к себе. Не к другим искать, кто меня сглазил или кто мне сделал, так, а обратиться к себе. Вот. Но, с другой стороны, как и человеку, упавшему в лужу, не надо все-таки лежать в ней, правда же? Хотя по промыслу Божию это случилось. И поэтому как бы надо? Упал в лужу, лежи теперь. Такова воля Божия. Но никто так, по-моему, не рассуждает. И правильно. Так и здесь то же самое. Заболел – это не значит, что надо пребывать в этом состоянии, а по-человечески предпринять те усилия, которые помогут мне освободиться от этого следствия моего духовного состояния, обращая при этом внимание, самое главное внимание, на причину этого. И вот понимая, что причиной моих каких-то недугов является мое состояние, неверный духовный, я, тем не менее, должен выходить из него и духовно раскаиваясь, и внешне пытаясь выйти из этой лужи. Понятно, да? То есть усилия, поскольку человек духовно-телесен, то и усилия должны быть духовно-телесными. То есть и исправляться духовно, это связано с покаянием, и попытаться решить жизненные определенные проблемы по совести и по правде, с тем, чтобы избежать того недуга, который у меня есть. Поэтому церковь не осуждает применение медицинских средств. Вот дальше. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное, дальше кавычки, усовершенствование человеческого рода. Усовершенствование в кавычках. Почему в кавычках, вам понятно. Неужели мы окажемся умнее Бога? И так усовершенствуем человека, что он станет Богом, наверное. Поэтому усовершенствование в кавычках. Не должно быть искусственное усовершенствование человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Что значит исключить по медицинским показаниям? То есть с целью излечения с какой-то болезни. Вот что такое по медицинским показаниям. А не с целью того, чтобы у меня нос был таким, потом сделать вот этаким. Наоборот. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома. Геном – это совокупность наследственных особенностей человека. Я бы сказал, даже не особенностей, а всех свойств. Вот совокупность свойств. Ну, естественно, они у каждого человека специфические, свои, индивидуальные. Так вот, геном – это совокупность наследственных, значит, свойств и особенностей. Так вот, генная терапия, она связана с изменением генома в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой. Ведь понимаете, в чем дело? Наука действует вслепую или почти вслепую. Открыто еще очень-очень мало. То есть открыли этот геном, открыли кое-что в нем, но генов же огромное же количество. И вот представьте себе, когда мы не видим целого, а начинаем уже изменять частично, мы можем что такое сделать? Мы подорвать все можем. Начнем заменять сваи под домом. Это свая, пожалуй, плохая. Сделаем ее покрасивее. Убрали. И осело здание. Потому что мы не видим целиком всего того основания, на котором оно стоит. Поэтому это частичное знание – это ужасная вещь. Оно может быть ужасной вещью. Когда мы, не видя целого, можем все разрушить, все повредить. И действительно, как сказано, что это может повлечь непредсказуемые последствия. Для самого человека это одно. Потом, изменяя геном в нем, мы изменяем наследственность, значит, в последующих поколениях. А неизвестно, к каким вещам это может привести. И действительно, человек ведь часть природы, он же частью является, органической частью в природе. И, делая его инаковым по отношению к природе, мы разрушаем его связь с окружающей средой. И это может привести к ужасным последствиям как для человека, так и для природы. Ибо природу-то кто портит? Человек. Вот так. Так что вот это очень серьезный такой момент, очень важный. Поэтому вот эти успехи в расшифровке генетического кода, да, создают очень большие предпосылки для действия как положительных, так и отрицательных. В частности, создаются возможности для так называемого генетического тестирования человека с целью выявления информации о возможных заболеваниях, о заболеваниях, скрытых уже в самой наследственности человека, информации о его природной индивидуальности, о его способностях и талантах, о его психических и физических болезнях. Вот это генетическое тестирование. Более того, сейчас уже эта идея, которая будет постепенно все больше воплощаться и достигать, я не знаю, может быть, большой полноты, это создание так называемого генетического паспорта человека. Вот. То есть это сведений о рождаемом ребенке. Каковы будут его способности, особенности характера, какие предрасположенности к заболеваниям, а может быть, уже даже заболевания и так далее. Все это будет фиксироваться. Понимаете, мы к чему сейчас идем? Вот. И отсюда возникает возможность чего? Корректировать, кажется, его будущие свойства. В частности, корректировать или даже бороться с возможными заболеваниями. Однако здесь, вы понимаете, возникает реальнейшая же опасность чего? Злоупотребления этими сведениями. Какие злоупотребления? Человек вырастает, кажется, ничего, нормальный. При поступлении на работу ваш генетический паспорт. А, понятно. Нет, у нас сейчас нет места. Нет места у нас. Извините. Приходит другое, третье. Извините, нет. Человек, который еще пока он мог бы работать и делать так, мог бы еще жить нормально, он уже выброшен из общества. он уже никуда не принимается. Он уже отверженный. Вот что такое генетика и что такое генетический паспорт. Это вещь очень непростая. Конечно, она хороша, когда узнаем мы болезни и делаем попытки излечивания. Это вопрос другой. А видите, каким отрицательным последствиям может привести. Так вот, здесь написано, обладание информацией о наследственной предрасположенности к тяжким заболеваниям может стать непосильным и душевным грузом. Например, родители узнают об этом. Сам человек потом узнает об этом. Поэтому здесь вывод, конечно, делается такой, который тут трудно что сказать. Вывод такой. Поэтому генетическая идентификация и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности. Ну что это такое? Уважение – это да. А выводы практически какие? Вот так. Вот то, что связано с генетическим тестированием и паспортом. С одной стороны, человека будут принимать всюду, другого всюду отвергать. Также знакомство даже с человеком, друг с другом. Он и она. Можно познакомиться с вашим паспортом? Генетический. Нет, ты мне не подходишь, извини. Понимаете? И так далее. Да. Ну, сами понимаете, какие следствия. Когда всю, что называется, не подноготную, а самую суть человека можно узнать, его психофизического состояния. Я об этом говорю. Вот какие возникают серьезные вещи. Вот также двойственный характер имеют также методы пренатальной диагностики. Пренатальной, то есть дородовой. Ну, это, собственно, то, о чем мы говорили. То есть вот это с помощью этих генных инструментов, будем говорить так, можно определить наследственный недуг будущего ребенка на ранних уже стадиях внутриутробного развития уже. Вот. Некоторые из этих методов могут представлять даже угрозу для жизни ребенка, для жизни этого плода. Вот. Поэтому написано, мы читаем, выявление неизлечимого или трудноизлечимого генетического заболевания нередко становится побуждением к прерыванию зародившейся жизни. Известны случаи, когда на родителей оказывалось соответствующее давление со стороны медиков. Отсюда вывод. Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на, возможно, более ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Да, в этом смысле она нравственно оправдана. Но она может оказаться и причиной совершения большого греха, то есть прерванию зародившейся жизни. Рассматривается вопрос клонирования, то есть получения генетических копий. Уже генетические копии животных, как вы знаете, уже существуют. Так вот, этот вопрос по отношению к человеку является вопросом в высшей степени серьезным. Концепция совершенно решительно заявляет, замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого является свобода и уникальность личности. То есть здесь попытка, если хотите, или претензия человека на роль Творца. То есть вот будете как боги. Клонирование человека вообще-то такое вмешательство в природу человека, которого, конечно, еще в истории человечества никогда не было. Хотя, должен сказать, один пример был, но чисто теоретически. Где-то в XII, по-моему, или XIII веке, это связано, по-моему, с Моисеем Маймонида. Он уже говорил о том, что было бы желательно найти способы делать человека таким, рождать у человека таким, каким нам нужно. Вот так вот. Это уже идея такова была. Но только в XX веке она начала находить свое осуществление. Ну, вам понятно, к чему может привести клонирование. Оно извращает вообще естественный закон, закон жизни человеческой. Нарушает принципы кровного родства, материнства, отцовства. Ведь ничего не стоит, что взяли клетку у матери и создали ее копию. Так эта копия кем является? Этот ребенок является сестрой матери? Или братом отца? Все перемешивается. Потом, как себя вообще эта копия может чувствовать, когда абсолютно, если идентичные свойства? Наступают очень страшные вещи, когда вдруг человек видит свою себя, второго «я». Мне кажется, так нетрудно и с ума сойти от таких экспериментов. Да. Вместе с тем клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике. Поэтому не осуждается клонирование каких-то, ну, отдельных тканей в организме. Но, кстати, должен сказать, решительно осуждается как русской церковью, ну и вообще православными церквами, и католической церковью. Клонирование человека решительно осуждается. Но вы же знаете, человек – это что такое? Это существо, которое ради любопытства, ради возможности что-то такое найти новенькое, готов на все. Разве здесь остановишь? Какие-нибудь плавучие лаборатории в нейтральных водах государства. В государствах это, допустим, все запрещено. Но в нейтральных водах там же нет государства. И по закону мы можем этим заниматься. Мы не нарушаем законов ни одного государства. Все, пожалуйста, вам. И там выведут человечка. То есть этими вещами занимаются самым усиленным образом. Потом сколько тайных лабораторий. Да. Еще один вопрос, который рассматривается здесь, это так называемая трансплантология. То есть пересадка органов. Наука о пересадке органов. Здесь опять-таки мы встречаемся с двойственными возможностями трансплантологии. Ну, вы сами понимаете, какие тут возникают опасности, какие возможности положительные, какие отрицательные. С одной стороны, действительно, когда умирающему человеку, там вот, допустим, вот почки отказали, и вдруг с кем-то там катастрофа, погибает человек, и здоровые почки пересадить больному умирающему, и тот остается жив. То есть могут быть благие последствия. То же самое касается даже сердца, ну, разных органов. Но здесь ведь возникают и другие вещи. Когда можно, знаете ли, зарезать человека, чтобы взять у него какой-нибудь орган. Я в самой такой грубой форме говорю. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. Случаи уже, вы знаете, немало, когда родители там дают, допустим, свою почку отдают ребенку. В этом случае согласие на эксплантацию то есть изъятие органа, становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая жизни донора. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур с целью продления жизни другого. Ну, наиболее распространенная практика, вы знаете, это изъятие органов только что скончавшихся людей. Это... Ну, вот здесь очень серьезный момент какой? Чтобы не взять у живого. То есть очень важно и ответственно зафиксировать, что действительно человек умер. А не так, что он еще жив, а его уже рассматривают как материал для других людей. Собственно, также здесь оценивается и донорство органов по завещанию, то есть посмертное донорство. Оно может рассматриваться как проявление любви и добра. Так? Но оно не может быть обязанностью человека. То есть такое посмертное донорство – это только акт добровольный. И поэтому требуется, чтобы он был зафиксирован. Или сам сказал этот человек, допустим, находясь уже в тяжелой болезни. Вот. Или самые ближайшие родственники, которые могут подтвердить его волю. Еще один момент, который связан с трансплантацией. Зачитываю. Ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Реципиентом называется тот человек, кому пересаживается этот орган. Называется реципиент, я просто объясняю вам. Так вот, сейчас мы уже подходим к таким, видимо, границам в области трансплантологии, что, возможно, пересадка органов, которые может повлечь за собой даже воздействие на личность реципиента, на изменение его самосознания. Поэтому здесь специально делается вот такая оговорка, что нравственно не может быть оправдана вот такая пересадка, при которой возможно нарушение идентичности человека. Ну, я не знаю, но, конечно, в самой грубой форме сказать, пересадить, например, голову от одного человека к другому. Можете представить, что будет с человеком, правда же? Кто он, сказать? Сердце уже пересаживается. Но... Пока я не слышал того, что происходили какие-то изменения с человеческой психикой, с его свободой, с его самосознанием в отношении сердца. Но кто знает, может быть, и до мозга дело дойдет. Боюсь, что как бы это ни было возможным, не оказалось бы, и к чему это может привести. Следующий момент – который церковь решительно осуждает, связанный с так называемой фетальной терапией. Под фетальной называется терапия – это лечение с помощью изъятых эмбрионов, использование когда тканей и органов эмбриона для человека. Церковь утверждает, безусловно недопустимым, церковь считает употребление методов так называемой фетальной терапии. То есть берут зародыши, абортированные зародыши, и используют их для лечения различных болезней. И в частности, что особенно это стимулирует, является просто искушением каким-то, утверждают, что употребление там, определенных что ли, органов или частей или тканей этого зародыша, что это будто бы дает возможность омоложения организма. Понимаете, в чем дело? Вот это просто искушение настоящее. Да, убей. Убей его, и ты станешь помоложе, съев его. Убей. Используй его. То есть съешь. Какая разница, что ты через зубы свои будешь съедать, или тебе вставят в тело другим способом. В общем, начинается человекопожирание. Другого слова не найдешь. Лишь бы на какой-то миг оказаться помоложе. Осуждая аборт как смертный грех, церковь не может найти ему оправдание в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья. Очень хорошо сказано. Некто, возможно. Неизбежно способствует еще более широкому распространению и коммерциализации абортов такая практика, даже если ее эффективность в настоящее время гипотетическая, вы слышите, пока это только предполагается, была бы доказана, являет пример вопиющей безнравственности и носит преступный характер. Вот что такое фетальная терапия. Когда делают специальный аборт для использования этого эмбриона вот в разных таких целях. Вот в связи со всем вот этими вещами остро встает вопрос об определении смерти человека. Скончался он или нет? Вы же знаете, что сейчас вот эта технология реанимации достигла потрясающих успехов. И масса, огромное количество есть уже примеров, когда реанимируют человека. То есть избавляют его буквально от смерти, вытаскивают его оттуда, восстанавливают его жизнь. И он живет потом многие и долгие годы. Он уже умер. Кажется, все данные, он умер. И оказывается, вот эта технология реанимации во многих случаях дает возможность оживления человека и восстановления, полного восстановления его жизни. Понимаете, какие вещи? Вот отсюда возникает очень серьезная проблема констатации смерти. Умер человек или нет? Медицина предлагает разные варианты. Там остановка сердца, остановка дыхания, отдельных каких-то органов. В общем, дело вот в чем, что благодаря вот совершенствованию современной техники многие органы, с другой стороны, могут функционировать, когда человек сам уже умер, как личность. Можно, например, с помощью там, искусственного легкого заставить человека дышать. Труп дышит, но не мыслит. Или там работают другие какие-то органы, неважно. Вот эти вот две стороны. С одной стороны, вдруг как бы живого человека не посчитать за мертвым, а другое дело мертвого сделать как бы живым, когда человек дышит. Вот эти две проблемы, они очень серьезные, я вам скажу. Вот об этом долго думали и говорили. Пришли к такому выводу, хотя бы отчасти как-то он, может быть, решает эту проблему. Можно говорить о продолжении жизни человека до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого, не отдельных его органов, а как целого. Понимаете, трудно это объяснить, сказать, например, если сердце остановилось, то как это? Как целый организм, жив или нет? В общем, тут мы долго говорили и с медиками, все, и они утверждают, что все-таки можно допустить вот такую формулировку, что остановка даже сердца или даже дыхания – дыхание, это еще не означает до какой-то стадии, не означает еще смерть организма как целого. Но в то же время мы знаем, что у трупа могут и растут ногти, например. Пожалуйста. Так он мертвый или нет, если ногти у него растут? У мужчин там борода растет. Как это организм, как целое? В общем, тоже очень непростая вещь. Вот эта проблема сейчас приобретает особенно такой, ну, я бы сказал, жизненно важный буквально подчас характер. Я вам зачитаю кое-что интересные вещи. Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую православные христиане спрашивают у Господа за богослужением. Когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь, ну, полумеры. Ну, то есть обезболивание, там, уход, вот так далее. Поддержка психологическая. А также пастырское попечение. Все это имеет целью обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью. Вот по этому вопросу так окончательного решения, как вы знаете, ну, трудно. Мы, по крайней мере, тут не можем решить. Пока нет средств вот однозначно подчас зафиксировать, умер человек или нет. То есть в некоторых случаях, конечно, ясно, вон катастрофа какая-нибудь, когда человеку ничего не остается там. Да. Или когда, например, отказали жизненно важные органы, и уже все, ясно, восстановление невозможно. Есть, но... Еще раз повторяю, нередко очень трудно, трудно сказать, надо ли продлевать жизнь, надо реанимировать, надо поддерживать жизнедеятельность каких-то органов или нужно уже успокоиться. Применение обезболивающих средств. Я вам скажу, что это было одним из замечательных открытий медицинской науки. Применение открытие обезболивающих средств. Вы знаете, вот, когда их не имели, солдаты, раздроблена нога. Ну, вот во времена предыдущих. Раздроблена нога. Ее надо удалять. Как? И вот бедного связывают, держат и отпиливают. Представляете, какой ужас? Теряет сознание. Обливается потом, что называется, и я не знаю, что. Отпиливать у живого человека. Поэтому вот это открытие обезболивающих средств, это, конечно, просто было великим, я бы сказал, средством. Ну, не только эти примеры. Бывают очень тяжелые же болезни и другого рода, когда человек находится в тяжелейших страданиях. Но вот эти вещи, они оказались двусторонними тоже. Например, сейчас на Западе, мне это рассказывали, человеку подчас не дают прийти в себя. Он тяжело болен. Например, страдания при раковых определенных заболеваниях. Вот только он буквально начинает приходить в себя и начинает немного испытывать боль, ему тут же еще вкалывают. Он буквально уже себя, как личность, уже теряет. Он не может себя буквально осознать. Он уже заживо умер. То есть не дают возможности человеку хотя бы перед смертью подумать о смысле, если хотите, жизни. Может быть, покаяться, действительно. Прийти в себя как следует, осознать себя. Вот эти обезболивающие средства буквально убивают человека до его естественной кончины. Вот видите, как можно злоупотребить даже такими прекрасными вещами. И это, главное, сплошь и рядом. Вот с православной точки зрения это совершенно ненормальный подход. Да, нельзя человеку давать мучиться непрерывно, это естественно. Но нужно все-таки дать возможность человеку, чтобы он умирал осознанно, а не в каком-то бессознательном состоянии. Поэтому вывод делается такой. Поэтому церковь не может признать нравственно приемлемыми распространение ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтаназии. Видите, эвтаназия, она же может иметь разный характер. Может иметь длительный характер, когда я вам сказал, непрерывно вкалывает обезболивающие средства, пока он не скончается, не давая ему фактически прийти в себя. Или дают сильную дозу, такую, что человек тут же умирает. Обычно эвтаназии именуется именно введение сильных доз этих наркотиков, которые человек убивает в очень короткий период. Вот эта проблема, она сейчас стоит очень остро. По-моему, в Голландии, кажется, разрешили. В других государствах, знаете, такие то ли нет, то ли да. Во многих государствах эвтаназия пока запрещена, в том числе и у нас. Ну, возникает вопрос, но если больной умоляет, как быть? Вот по этому поводу мы читаем. Просьба больного об ускорении смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, лишает его возможности правильно оценить свое положение. Однако признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. Верно. Врач рассматривается как то лицо, которое призван излечивать от болезни, избавлять от смерти, но не подводить, не убивать человека. Право на смерть легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. Вы знаете, сколько стоит больница? Я помню, давно-давно что-то. Вот на Западе это одни сутки что-то, это астрономические суммы стоят. Сутки провести в больнице. Поэтому там сейчас после операции стараются как можно быстрее выписаться. Это исчисляется тысячами долларов. Колоссальные суммы. Ну, в зависимости, конечно, от уровня больницы, но даже в самой, что называется, простой. Вот. И поэтому, вы знаете, человек не имеет средств. Что дальше? И вот тут начинается. Могут сами врачи ускорить его смерть. Может он сам просить, потому что у меня нет средств. У меня нет средств лежать в больнице. Его все. Его удаляют из больницы. И он знает, к какому состоянию катастрофическому он приходит. Жуткие боли, а сделать ничего невозможно. В общем, серьезные вещи, да, для человека, у которого нет средств. Концепция оценивает эвтаназию как форму убийства или самоубийства. Причисляет к категории именно убийства эвтаназию. И отсюда делаются выводы. Такое убийство или самоубийство является тяжким грехом, а умышленный самоубийца, который, и дальше цитируется правило Тимофея Александрийского, «соделал сие от обиды человеческие или по иному какому случаю от малодушия», не удостаивается христианского погребения и литургического поминовения. Но сразу здесь делается оговорка, что самоубийство может быть совершено по очень разным мотивам. Иногда человек просто теряет разум, что называется. В припадке какого-то, ну, знаете ли, аффекта. То есть, в принципе, ну, в припадке душевной болезни Вот, когда это зафиксировано, когда это очевидно, то церковная молитва о нем дозволяется. Сейчас, в общем, вы знаете, почти очень много случаев, когда обращаются к епископу за разрешением отпевания самоубийц. Обычно требуется справка из психиатрической больницы. Если таковая имеется, то разрешается церковная молитва о нем. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия. Вообще вопрос о самоубийстве – это очень, я вам скажу, сложный. Правило Тимофея Александрийского указывает, что кто сделал это от обиды, разгневанный, все, я кончаю жизнь самоубийством. Знаете это? Это довольно частое явление. Или от малодушия. Таковых самоубийц церковь не сопровождает молитвами и не сопровождает их литургическим поминовением. Но ведь много случаев, о которых действительно трудно говорить, особенно на войне, например. Вот человек попадает в окружение, он видит, кто к нему идет, и знает, что с ним будет. Вы знаете, что когда вот показывали у нас в Европе видеокассеты с теми ужасами, да, какие творили над нашими пленными солдатами там, в Чечне. Там, понимаете, все фиксировали на видеокассеты. И вот захватили их. То многие просто не выдерживали, не могли даже смотреть, что делали с человеком. Ведь это же известно всем. И вот представьте, он окружается этими людьми, вот сейчас его схватят. Может он взорвать себя или нет? Взорвает себя – это самоубийство, правда? Но может или нет? С христианской, с православной точки зрения. Вот вопросы. Тут можно сказать только так. Мне кажется. Потому что однозначного ответа действительно мы не можем дать, поскольку каждая ситуация особенная. Ну, вот я нарисовал такую картину, но каждый раз ситуация особенная. И каждый человек имеет разное самосознание. Каждый человек по-разному оценивает это даже. Надо понять, что у каждого своя психология, свое понимание, свое знание, свое отношение. Поэтому здесь очень трудно дать однозначный ответ. Но если взять вот такой самый крайний случай уже, когда ясно, что будет, и человек знает, и все, то вот мне кажется, что человек вправе в данном случае, он же на войне находится, погибнуть более легким способом, нежели тяжелым. То есть он может, мне кажется, все-таки избрать себе более, потому что он кончает не самоубийством, не от отчаяния, не от чего-либо. Он просто избирает на войне более легкую, что ли, смерть. Только и всего. Но смерть неминуемая. Вот. Но только более легкая. Но так мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Но вот те пытки, о которых вот говорят, и то, что показывали, говорят, это уму непредставимое. Еще один вопрос, который у нас с вами здесь по биоэтике, это вот эти так называемые гомосексуальные связи. Да. Церковь совершенно решительно осуждает их. Концепция совершенно решительно. Совершенно отвергает идею различных вариантов семьи, кроме того естественного, который от начала бытия человека установлен. Совершенно решительно. И даже, ну, понимая, что иногда рождаются люди, иногда рождаются с особыми уж такими наклонностями, что такие есть, да, тем не менее рассматривает эти вещи как если хотите, ту болезнь, которую человек, особенно христианин, должен вынести с терпением. Может же человек родиться с тяжелыми болезнями? Рождаются? Рождаются. С самыми тяжелыми болезнями рождаются. И живут всю жизнь. Рождаются и слепые, и глухие, и немые, и Бог знает, какие калеки и прочее. Так и здесь. Церковь рассматривает вот эту ненормальную склонность как тяжелую болезнь и призывает людей, да, не приступать закона естества. Поэтому осуждается решительно вот, эти вещи. Рассматривается как тяжелейший грех, как извращение божественного порядка. Грех худший даже, чем блуд. Еще последний вопрос, который рассматривается здесь. Да, кстати, хочу сказать, что в большей части эта страсть, она появляется там от пресыщения жизнью. Никогда не было этих вещей ни среди крестьян, ни среди трудового народа, там, рабочих и прочего. Никогда этого не было. Это было только где? В так называемых высшей, в интеллигентской среде. Особенно много среди артистов там, и прочих всяких, да, и так далее. Вот. Это от пресыщения, от избытка. Не покормите его день и увидите, что будет с ним. С жиру бесится. Вот, это 99%. Есть один, может, процент, не один. Тысячные доли процента, где люди действительно рождаются. Им можно посочувствовать. А в основном с жиру бесится. И я вам скажу, что сейчас вот это идет ожирение. Весь Запад уже от жира лопается. Так и там началось, что вы знаете, что это творится. В церквах даже, так называемые, благословляют это. Доходится до бесстыдства и уродства. В некоторых городах, например, как в Стокгольме, проводится день вот этих всех извращенцев, когда они на улицах публично что только творят. Это ужасы происходят. И это все разрастается и разрастается. То есть мы идем прямо вот к тому, что в Библии описано, как Содом и Гоморра. И конец будет тот же самый. Апостол Петр пишет, что если первая земля была потоплена водою, то вторая теперь именно будет уничтожено огнем. Огнем, как Содом и Гоморра. Так и это будет. Вот и, может быть, еще последний момент, который связан с проблемой биоэтики, это болезненное чувство принадлежности к противоположному полу. Здесь такие вот, оказывается, рождаются такие люди. Вот. И отсюда возникает попытка, и уже, так сказать, осуществляемая попытка изменения пола. Так называемый транссексуализм. Уже это делают. Церковь решительно это запрещает, осуждает. Более того, говорит, что если смена пола произошла до крещения, и он потом захочет все-таки креститься, будет принимать крещение в том, в чем он родился. Только. Вступление в церковный брак для такого человека недопустимо. Никакого венчания невозможно. Принятие сана категорически запрещено. То есть, как видите, решительное осуждение по всем, если хотите, направлениям. Вот так, друзья мои. Это, видите, сколько проблем в этом параграфе биоэтики.